Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 1 апреля 2014 года. Без ограничений нет созидания. Почему же Моше, которого сам Творец объявил достойным доверия, счел необходимым отчитаться перед народом? Моше однажды услышал, как кто-то в народе насмешливо заметил: «В последнее время шея сына Амрама стала тучнеть». На что кто-то другой ответил: «Ничего удивительного, он ведает всеми деньгами, предназначенными для строительства шатра Откровения». Тогда Моше дал себе клятву: «Как только шатер будет построен, я представлю точный отчет о том, как использовал деньги». Мидраш Раба, Шмот, Пкудей. Речь идет об одном человеке, и народ, и злопыхатели Моше, и его сын, и Творец – все это наши внутренние свойства. Все, что находится снаружи, отпечатывается в нашем сознании, в котором мы ощущаем картину мира и всего происходящего вокруг. Поэтому, как только в человеке, находящемся на уровне Моше, это очень высокий духовный уровень, возникают такие состояния, его начинают обуревать всевозможные противоречия. Но при построении сосуда Скинии Завета невозможно иначе, поскольку здесь всегда возникают огромные препятствия по качеству и по количеству. Ведь именно благодаря им, на их основе и при их исправлении строится сосуд восприятия и раскрытия Творца. В нашем мире мы не представляем, насколько противодействие помогает действиям. Представьте, как сложно строить что-то в космосе, где нет противодействия в виде силы тяготения. Как трудно действовать, когда человек находится не между двумя силами, а имеет дело только с одной. Тогда приходится использовать какую-то тяжесть или магниты, создающие силу притяжения, и работать относительно них. Ведь без действия и противодействия у нас ничего не получится. Поэтому обе силы, возникающие в духовной работе, помогают нам сориентироваться в нашем продвижении. Известно, что ракета, направленная на цель, должна знать, относительно чего двигаться. Она все время проверяет себя, отталкиваясь от небольших отклонений от курса, но именно благодаря им ложится на правильный курс. То же самое и в духовной работе. Только благодаря помехам мы движемся вперед. Как сказано, должен человек благословлять недругов больше, чем друзей, потому что именно они толкают, вдохновляют и помогают нам относительно них, мы проверяем, где находимся. Поэтому у нас должно быть абсолютно четкое понимание объективности полноты творения, которое не сможет состоять из одних якобы положительных свойств. Помехи тоже можно было бы назвать положительными, если бы не существовало противоположной им силы. Без помех нельзя ничего выстроить. Если, допустим, я возвожу стену, накладываю один кирпич на другой, я должен видеть, относительно чего я кладу их, чтобы стена была ровной. Я делаю какой-то уровень, какой-то отвес, и благодаря этому возвожу стену. Ограничения должны быть, без них нет созидания. Если нет противодействия, то это неверный путь. В любом виде деятельности, в учебе, в работе, в повседневной жизни обязательно должно быть действие и противодействие, между которыми мы вырабатываем среднюю линию поведения. Именно поэтому в Торе все время описываются драматические ситуации, основанные на постоянных столкновениях. Ведь на каждом уровне подъема мы должны ощущать раскрытие следующего отрицательного уровня и относительно него строить положительный. Как можно работать, если у вас нет возможности инверсировать отрицательное в положительное? Тогда нет шанса что-то создать. Если мы правильно действуем, то нуждаемся в отрицательном так же, как и в положительном. Представьте, что было бы, если бы вместо точечного освещения в комнате был бы один сплошной свет. И не было бы света теней, переходов, контрастов. Без этих ограничений мы не могли бы ощущать, видеть, чувствовать, не понимали бы, где находимся. Поэтому Моше в нас очень рад состоянию противоречия и правильно его использует. Он строит скинию, зная, что в нем есть эти свойства, и, завершая строительство скинии, начинает с ними работать. Главное, что ограничения создают контур нашего духовного сосуда, которым мы обнаруживаем Творца. Почему сказано, что создать духовный сосуд можно только лишь с помощью букв Авая, Ютхей, Вавхей? Потому что это ограничение. Буквенное имя – это скелет, в котором мы начинаем ощущать свет мироздания, а иначе его невозможно ощутить. Он и сейчас находится вокруг нас, но мы его не чувствуем, потому что нам не в чем его ограничить. Не во что получить, не в чем ощутить. Как только ограничения станут подобны свету и в положительном, и в отрицательном смысле, тогда мы постепенно начнем ощущать его и в конечном итоге раскроем. Так что правильно используемые ограничения необходимы так же, как и положительные силы, ведь на самом деле они не отрицательны, а только так воспринимаются нами относительно другой силы. Поэтому, если человек правильно раскладывает перед собой жизненный пасьянс, то у него все получается. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» за 16 октября 2013 года.
Радиоверсия.
В центре противоречий. Сам Моше считал, что вполне заслуживает доверия у народа. Тем не менее, он представил отчет о своих действиях, потому что не хотел, чтобы кто-то необоснованно его заподозрил. Человеку следует очистить себя от любых подозрений в глазах людей, а не довольствоваться общим утверждением «Богу известна истина». На этот счет есть несколько специальных законов. Так, например, человек, собиравший деньги в фонд храма во время работы, не мог носить одежду с двойным швом, где он мог бы спрятать деньги, широкий пояс и даже белье под верхним платьем. Разбогатеем впоследствии люди могли бы сказать: он разбогател, потому что брал из собранных денег. Человек должен вести себя так, чтобы его поведение было безупречным не только в глазах Творца, но чтобы оно не возбуждало подозрений также и в глазах окружающих. Мидраш Раба, Шмот Кудей. Речь идет о внутренних качествах человека и его поведении относительно самого себя. Находясь на духовном пути, мы разделяем себя на две части. Часть, которая движется к свойству отдачи и любви к Творцу, к связи, объединению и слиянию со всеми. И часть, которая противодействует этому и хочет все время урвать себе. Поэтому, пребывая между этими состояниями, я должен постоянно проверять себя и контролировать, не урываю ли я в материальном или в духовном, не делаю ли что-то не так в чувствах и в мыслях, стараясь извлечь из этого личную выгоду. И здесь возникает проблема. Во-первых, личной выгоды быть не должно. Но даже если она и есть, то ее необходимо согласовать со всеми остальными, как часть моей трудовой деятельности. Допустим, мне нужна машина, чтобы объезжать строящиеся объекты или необходимые помощники в моей работе. И мне должны их предоставить, но чтобы все было открыто, абсолютно ясно и понятно всем, не вызывая никаких вопросов. В принципе, нам демонстрируется исправленное общество, которое мы хотели бы выстроить. Каждый человек в нем должен вести себя так, чтобы получать только то, что ему положено и необходимо для существования. И все остальное он отдает на благо общества. Это и является ступенью Моше, а также примером для всех остальных. Поэтому в духовной работе у человека всегда возникают такие проблемы. Причем мы видим это на протяжении многих столетий существования храма, когда народ существовал на духовном уровне. Всегда были серьезные проблемы, но все они были духовными, хотя описываются в материальном ключе. Реплика. То есть здесь имеется в виду, что даже когда ты строишь духовное, у тебя не должно быть карманов? Ответ. На материальном уровне раньше так и было, но в общем мы понимаем, что если кто-то захочет украсть, никакие карманы его не остановят. Он не глупец, чтобы выносить кусок золота в кармане. Здесь имеется в виду, что в человеке не должно быть никаких эгоистических желаний, то есть место, в которое я желаю что-то получить. Поэтому одежда, швы, нижнее белье – все должно быть прозрачным. Само одеяние, так называемый экран, должен быть лишь на отдачу. Ведь нижнее белье символизирует состояние, когда часть желаний получает ради себя, часть ради отдачи. А здесь говорится только об отдаче. Таков уровень Моше. Это кажется сложным, когда мы читаем об этом, но легко, когда мы находимся в соответствующем окружении. Тогда нет никаких проблем. Окружение так поддерживает нас, дает нам такой уровень, на котором мы летаем, словно на воздушной подушке. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» за 16 октября 2014 года.
Радиоверсия.
В кругу друзей. Вопрос. В настоящее время у подростков часто возникают депрессии, наблюдается отсутствие стимулов жизни, упадок сил. Как справляться с этой проблемой в семье? Ответ. Дело в том, что это неосознанные проблемы. И не потому, что подросток страдает от безответной любви или от проблем в школе, его в основном занимает взаимодействие между сверстниками, а не сама школа, которая для него не более чем место для конкуренции, то лучше и сильнее. Поэтому родителям надо постараться превратить свой дом в клуб, чтобы к их ребенку свободно приходили друзья и дети не чувствовали бы в родителях некую помеху. Хорошее, доброе общение – самый главный фактор, предотвращающий возникновение депрессии у детей. Это целесообразно и с психологической точки зрения, и с материальной. Лучше позволять им общаться на своей территории, чем в злачных местах. Вопрос. В интегральной методике есть очень интересное упражнение. Допустим, у одного из супругов депрессия или плохое настроение, второй радостный и веселый. Чтобы вывести супруга из депрессии, он должен войти в его состояние, взглянуть на мир такими же глазами, включиться в него и потом потихоньку вместе с ним выходить из этого состояния. Можно ли то же самое применить к подростку? Ответ. Очень трудно применить это к подростку. Не думаю, что это вообще возможно. Это атака боем. Даже если вы показываете, что готовы на любое сближение, вы наоборот вызываете в нем гордость и противодействие. Не хочу. Надо понимать психологию подростков. Ведь такой результат характерен и для взрослых людей, которые сразу же начинают еще больше заноситься и гордиться. Поэтому лучше всего увлечь ребенка тем, к чему его больше тянет. Спортом, танцами и так далее. В таком возрасте физические движения выбрасывают из организма и из головы все шлаки. Хорошо, если дома есть небольшой батут, на котором ребенок может попрыгать. Это вытрясет из него всю дурь. По вечерам можно устраивать дома танцы, собрав его друзей, в общем, что-то делать. Из телевизионной программы «Беседы с Михаилом Лайтманом» за 11 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Символы отделения эгоизма. Вопрос. Почему во время праздника Песах так важно выполнять материальные действия в этом воображаемом мире? Ответ. Это важно для того, чтобы мы выполняли их так, будто работаем над духовными свойствами. Символы Песаха означают, что мы хотим совершенно отделиться от желания насладиться, оторваться от фараона. Потом мы начнем исправлять его, строить золотого тельца, уже выйдя из Египта. Мы бежим и отделяемся от него, но берем с собой золотые и серебряные сосуды. В пустыне снова пробуждаются все наши желания, и мы сожалеем о мясе, луке, чесноке, которые ели в Египте. Все это будет потом, но пока мы просто отрываемся от фараона. Отделиться можно от того, что тебе известно. У нас нет такого ощущения нашего желания насладиться, которое бы позволило от него отделиться, ведь мы его не чувствуем. Как можно отделиться от каменного сердца, если я его не ощущаю и не понимаю, что это такое? Мы находимся в такой ситуации при выходе из Египта, когда должны раскрыться 49 нечистых врат, но нам неизвестно, какие они. Поэтому мы выполняем упражнения за счет символических действий в нашем мире, показывающих наше желание отделиться от всего эгоистического желания, которое называется хамец. Во время выхода из Египта запрещено находиться в связи с желанием насладиться, поэтому нам нужно пунктуально выполнить условия. В любом месте, где ты можешь видеть свое эгоистическое желание, ты должен от него отделиться. Сделай это действие также в материальном мире и посмотри, насколько это трудно, зависит от тебя и ставит тебя в особое состояние. Символы, связывающие ветвь с корнем, особые времена. Каббалисты всегда трепетно относились к этим условиям. Из урока по книге Зор за 31 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Исправный двигатель в разбитой машине. Вопрос. Как я должен смотреть на группу, если представляю весь мир в виде желаний? Ответ. Группа – это относящиеся к тебе желания, которыми ты можешь воспользоваться, подкрепив себя их силами. Надо относиться к этим чужим желаниям как к своим собственным, исправленным и соединенным с тобой. Группу можно воспринимать как окончательно исправленный сосуд с любовью, участием, радостью, высоко ценя, что получил такую огромную силу в помощь. Внутри всего твоего огромного желания тебе дали один исправленный инструмент. Весь мир – это огромная система, где все продажно, все обман, и вдруг ты находишь в этой испорченной системе один исправленный совершенный блок, слитый с Творцом. Он идеально функционирует, и с помощью него ты можешь исправить все остальные свои элементы, словно в машине. Кроме того, ты обнаруживаешь, что этот блок в самой главной системе, ее двигатель. А за этим блоком ты раскрываешь разные другие исправные элементы. Каббалистов прежних поколений, которые уже исправлены в твоей духовной системе. То есть у тебя есть надежный якорь. Если ты выходишь в исправленную систему, которая называется группа, и включаешься туда, то исправляешь и калибруешь себя в отношении всех остальных частей системы. С ее помощью ты строишь себя. Группа становится для тебя домом, в который ты спасаешься от всего мира. Получаешь оттуда силы, а потом выходишь и отправляешься исправлять весь мир. Это спасительное средство, без которого ты просто не можешь обойтись. Оно позволяет тебе проверить, идешь ли ты в сторону исправления или порчи. Иначе ты этого не будешь знать, Разве это можно оценить своим разумом? Ты ничего не можешь сам, но в группе ты полностью калибруешь себя. Если ты не сделал этого в группе, у тебя нет никаких шансов выполнить что-то правильно и даже узнать, что ты сделал неправильно, в какой форме и что еще тебе нужно исправить. Тебе ничего не будет понятно. Данная тебе группа – это правильная система отсчета в той мере, насколько ты отменяешь себя перед ней. Ты получаешь правильный инструмент, готовый для произведения с его помощью исправлений при условии, что ты сам готов к ним. Чем больше ты вкладываешь в группу, тем больше получаешь правильных определений для того, чтобы исправить остальные разбитые желания. Группа – это исправленная область твоего желания, а потом ты почувствуешь, что весь мир исправлен, кроме тебя. Вопрос. В чем заключается моя работа относительно этой исправленной области? Ответ. Если ты отменяешь свой эгоизм относительно товарищей, значит ты калибруешь себя на отдачу. С этими силами, восприятием, произошедшими в тебе изменениями, ты уже выходишь совершать отдающие действия. Без группы ты не сможешь даже сдвинуться с места, это просто невозможно. А если ты день за днем соединяешься с группой и калибруешь себя на правильное восприятие мира, правильное отношение ко всем его частям и самому себе, то значит день не пропал зря. Если же ты приходишь в группу 1-2 раза в неделю, то согласно этому и получишь возможность исправить себя. День нужно начинать с того, что ты смотришь на весь мир через группу, иначе ты никогда не получишь правильного взгляда на реальность, не узнаешь, что еще добавить, куда стремиться, что изменять. Из урока по книге Зоар за 31 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Рассвет над темными фьордами. Вопрос. Если я должен видеть весь мир в виде желаний, то как относиться к людям, к которым мы выходим, распространяя методику объединения? Ответ. Все люди – это твои желания. Если ты так относишься к человеку, он начинает ощущать тебя близким к себе, соединенным с ним. Между вами возникает связь, которая привязывает его к твоей системе непонятным ему образом. Попробуй так относиться к человеку, и увидишь, как этим ты нейтрализуешь все его действия против тебя, мысли и планы. Вопрос. Что значит относиться к другому, как к своему желанию? Ответ. Точно так же, как ты относился бы к своим не очень приятным желаниям, хотя страдаешь и ненавидишь их, но тебе приходится с ними жить. Вот так же отнесись к другому человеку. Ты ощущаешь его чужим для того, чтобы не преодолеть это восприятие и соединиться с ним, как один человек с одним сердцем, чтобы физические тела не создавали никакой преграды между вами. Приходя к человеку, ты хочешь ощутить его как часть себя. Именно так нужно видеть весь мир. По мере того, как ты стремишься к соединению, ты начнешь ощущать помощь изнутри, как будто что-то меняется. Это и есть действие света. Ты не чувствуешь, будто светит луч света, а чувствуешь изменения. Как сказано, из действий твоих мы познали тебя. Ты должен молиться и требовать, чтобы ваши желания соединились будто в одно, хотя в своей основе ваши желания разные. Каждый фрагмент внутри Малхут отличается от остальных, и разбиение очень сильно это проявляет. Поэтому после соединения разбитых и отделенных частей они достигают в 620 раз большей мощности. Бывшее отдаление теперь способствует мощности желания, и потому мы возвращаемся к состоянию одного человека с одним сердцем, а вся мощь нашей ненависти усиливает нашу связь. Допустим, ты когда-то жил в Нью-Йорке, а я в Израиле. Все было замечательно, и мы были хорошими друзьями. А потом мы сблизились и теперь живем вместе в одной комнате. Насколько нам стало трудно, живя рядом и постоянно испытывая трение, оставаться хорошими друзьями. Ведь дистанция, которая прежде скрывала наши различия, теперь должна обратиться в связь между нами. В этом и заключается наша работа. Ненависть, гора Синай – это фараон, находящийся между нами, а мы превращаем ее в связь, которая в 620 раз сильнее прежней. И тут дело даже не в самой связи, а в знании Творца. Ведь отдаление и ненависть вызваны тем, что свет вклинился между желаниями, словно морская вода заполнена горные долины и фьорды. Пришел свет, но мы получили его эгоистически, и потому он увеличил наше желание в 620 раз и принес нам ненависть и отдаление, заполнив все промежутки между желаниями, которые прежде не чувствовались. Свет дал нам ощущение, что между мной и тобой Есть огромная дистанция во всех желаниях, и я ни в какой форме не согласен с тобой, относительно всего имею противоположное мнение и так со всеми. А теперь мы можем исправить эту ненависть. Ненависть – это обратная сторона света, а не желание. Если я работаю над этой ненавистью и обращаю в любовь, то раскрою, что такое свет, каково его свойство, что это за понятие. Так я раскрою Творца. Само желание насладиться, каким оно было создано, вообще не подлежит изменению. Вся работа идет над обратной стороной света, над произведенным им разбиением. Обнаруживая свой эгоизм, ненависть, отторжение, относящиеся к духовному, я раскрываю обратную сторону света, весь его негатив. Вместо света – ночь, темноту. Так я сам обретаю свойства света и превращаюсь в человека света. Во время разбиения свет проник в желание насладиться, и он остался все тем же светом, но только относительно нас воспринимается как тьма, отдаление и ненависть. Из урока по книге «Зоар» за 31 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Возможность управлять своим будущим. Вопрос. От чего зависит способность человека сохранять терпение на этом пути? Ответ. Терпение зависит от подготовки, когда я знаю, что в следующий миг могу получить такое внутреннее изменение, такое усовершенствование своих чувств и разума, что не отвечаю за себя. Кто знает, кем я буду через секунду – полным глупцом, всемирным гением или величайшим каббалистом. Я – это просто компьютер, на котором одним нажатием кнопки можно поменять всю программу. Поэтому я сам ничего не могу подготовить внутри себя, а только в своем окружении. Творец дал мне возможность управлять своим будущим, то есть каждым следующим мгновением посредством окружения. Если я хочу знать, кем буду через миг, то могу посмотреть на свое окружение, на свое отношение к товарищам и наши обязательства друг перед другом и, судя по этому, предсказать свое следующее состояние. Ведь высший свет всегда поднимает меня, раскрывая мне все больше зла, чтобы я мог продвигаться. И имея связь с окружением, можно быть уверенным, что они позаботятся обо мне и помогут продвинуться. Я не могу приблизиться к Творцу, если не заключил договор с окружением. Поэтому сказано, что Творец пребывает среди своего народа. Без поддержки окружения, которую я обеспечил себе, я получу от Творца только добавочный эгоизм, дополнительные помехи. От Него мне нечего больше ждать, но если я подготовил для себя опору из окружения, то с их помощью наверняка смогу развить правильное желание над тем злом, которое раскроет мне Творец. Я за счет окружения смогу создать просьбу к Творцу, чтобы Он обратил зло в добро. Так я все время работаю. Я – окружение, Творец. Я – окружение, Творец. Из урока по статье из книги «Шамати» за 1 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Материальные действия, приводящие к духовному миру. Вопрос. Почему сказано, что за счет материальных наслаждений можно прийти к духовному? Ответ. Это значит, что я стараюсь производить всевозможные действия для отдачи товарищам или для распространения широкой публики. И хотя я пытаюсь совершать их только ради отдачи, без всякой личной выгоды, но в итоге обнаруживаю, что они приносят мне наслаждение, и я готов на них лишь при условии, что наслаждаюсь. Во мне нет вечного двигателя, позволяющего выполнять действия без всякого горючего. Если я пошевелил рукой, то обязан израсходовать калории и использовать энергию. Но откуда она возьмется? Поэтому я должен получить наслаждение, которое снабдит меня энергией. А просто так отдавать я не способен. Творец – это источник энергии, а я не могу им быть. Если я делаю что-то, то обязан получить достойную компенсацию, чтобы мне было выгодно действовать согласно моему разуму, чувству, расчетам моего внутреннего компьютера. Поэтому, даже совершая хорошие действия в учебе, распространении в группе, я все же работаю ради себя. Я выясняю, что не способен быть источником энергии, а всегда должен представлять себе выгоду, которую получу. Это называется материальными действиями. Из этого мне ясно, что я противоположен Творцу, выполняю отдающие действия ради своей выгоды. Я словно фараон, который использует сынов Израиля, то есть действия отдачи для своего удовольствия. Фараон очень радовался, что сыновья Израиля работают у него. Ему было выгодно иметь таких рабов. Они вроде бы действовали ради отдачи, а эго, фараон, получал все плоды работы. Что может быть лучше? Одно желание насладиться бездействием отдачи, работающее просто для получения, называется животным. Так действует любое животное, напрямую получая наслаждение. Расчет очень простой. Сколько надо заплатить за каждое наслаждение и сколько я получу? Но египетское изгнание означает, что я уже хочу приблизиться к Творцу, и потому вхожу в такой период. Я совершаю отдающие действия, соединяюсь с товарищами, устанавливаю между нами поручительство, работаю для распространения, выполняю множество дел, вкладываю всю свою жизнь. Но каждый раз раскрываю, что все это сделал для своей пользы. В конце концов, я не хочу, чтобы это было эгоистическим, но ничего не могу с собой поделать. Иначе я не способен работать. И тогда я падаю, теряю всяческую энергию и не имею сил двигаться. Пусть меня убьют, но я не встану. Так я начинаю раскрывать, насколько не способен работать без вознаграждения. Как же мне совершать действия отдачи? Если группа внушает мне важность отдачи, а я вижу, что не способен на нее, то чувствую себя в рабстве. Согласно этому, уже начинается борьба, и я приближаюсь к египетским казням. Я чувствую себя точкой Моше, которая заинтересована в том, чтобы мое желание получило удары, ведь только это позволит мне отделиться от него. Из урока по статье из книги Шамати за 1 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
49 врат на пути к освобождению. Перед выходом из Египта человек проходит 49 нечистых врат. То есть он уже ни во что не верит, ничего не ждет, видит, что у него нет почти никакой связи с высшей силой и невозможно ничего изменить в его жизни. Где эта высшая сила, кроме которой ничего нет? Все находится во власти фараона и невозможно ничего сделать против своего эгоизма, который властвует над тобой. У человека нет ни понимания, ни веры в доброго и творящего блага. Осталась одна самая тонкая нить, связывающая его с духовным, настолько непрочная, что он уже не верит, что из этого может что-то получиться. Его разочарование очень велико, и это удерживающая его нить, его терпение, которое выше разума и всякой логики. Такое состояние накапливается постепенно, и если человек действительно достигает этих 49 нечистых врат, то против них действует высшая сила, дарящая ему освобождение. Здесь самое место упомянуть, что каждое действие оставляет след, раз за разом, еще и еще немного, так ведется отсчет 400 лет, в которые аккумулируется выяснение человека, усилия, даже слабости, преодоление, которое он смог совершить сам или с помощью Творца. Вся наша борьба за выход из Египта – это война за власть Творца, за единственность его управления доброго и творящего блага. А клипа, эгоистическая сила, всеми способами отрицает единственность доброго высшего управления. Это рабство, изгнание, гула – отличается от освобождения Геула, всего одной буквой Алиф, означающей повелителя мира. На этой точке и надо все время фокусироваться и ни на чем другом. Именно в ней нужно постоянно уточнять свои выяснения, воюя с нашей природой, фараоном за то, что нет никого, кроме Творца, доброго и несущего блага. Мы никого не просим ничего изменить, не взываем к своей судьбе, а со всеми просьбами обращаемся только к Творцу. Это значит, что нет никого, кроме Него, ведь все происходящее мы связываем только с Ним. Только Он совершает все действия, планирует их для того, чтобы в этой борьбе против всех помех, которые Он себя закутал, мы указали на Него и обратились к Нему. Изгнание означает, что мы пока не способны, но очень хотим раскрыть источник всего происходящего, как сказано. Я сам, а не мой посланник. Это очень важный момент. Нет другой работы, и надо быть готовым к ней. Важно удерживаться точно в этой точке, словно корабль или самолет, который постоянно нуждается в корректировке направления, чтобы держать правильный курс, несмотря на ветер и всевозможные помехи. Это возможно только при наличии хорошего экипажа. Все устроено так, что человек сам не может удержать себя. На него обрушивают проблемы, а потом жалеют и дают еще одну возможность. Но возможность именно в том, чтобы организовать себе правильную команду, вместе с которой он сможет удерживать направление. Все время нужно помнить о том, что все помехи приходят от Творца, а не от фараона, его войска, что нет случайностей и даже посыльных, а все приходит непосредственно от Творца. Требование и борьба раскрыть Творца вместо всех других источников сил и действий и составляет нашу работу. Через нее раскрывается наше рабство, удары, все события, происходящие в рассказе о Египте. Все это борьба за то, чтобы выявить Творца сквозь все помехи, стоящие между нами и Ним. С самого начала между нами и Творцом нет связи, ведь мы противоположны друг другу. А помехи приходят именно для того, чтобы мы использовали их для построения связи с Творцом. Поэтому мы видим, что фараон приближает нас к Творцу. Злое начало – это помощь от противного, ведь мы превращаем его в связь с Творцом. Если мы так работаем с упорным постоянством и пытаемся построить связи, то постепенно поднимаемся к все более сильной связи, словно по ступеням лестницы, и падаем в еще более сильные помехи, еще больше недостаток связи. И снова мы пытаемся построить города Питом и Рамсес, и снова падаем, теряем связь, отрываемся и запутываемся, отрицая всякую власть Творца. Так, в результате своих усилий мы проходим 49 нечистых врат. Если мы подошли к 49 вратам, это значит, что мы произвели очень много исправлений в своей связи с Творцом. Но это от нас скрыто. На какой-то миг мы проясняем что-то и немедленно падаем. Таким образом, мы обязаны раскрыть все помехи против единственности Творца. Раскрытие происходит как «Я сам, а не мой посланник». Если мы способны представить высшую силу, невзирая на все помехи. Изгнание дано для того, чтобы мы смогли ощутить его и представить из ничего. Так мы приходим к освобождению. Поэтому нельзя забывать, что вся работа навстречу освобождению состоит в утверждении единственности высшей силы Творца над всеми помехами, которые, разумеется, тоже приходят от Него. Из урока по статье из книги Шамати за 1 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Роботы оставят людей без работы. Сообщение. Правительство должно начать подготовку к будущему, в котором множество людей на их рабочих местах будут заменены роботами. Замена людей на программное обеспечение является прогрессом. Технологии позволят снизить спрос на рабочие места, которые не требуют большого набора знаний. Правительству необходимо принять меры, чтобы не допустить социальных беспорядков в связи с массовой безработицей. Нынешний уровень безработицы уже очень высок, при том, что наступление машин на рынок труда только началось. Реплика. Выход из этого только один – сократить полностью лишнее производство, а оставшееся максимально автоматизировать. Освободившихся направить в народные университеты, где они должны освоить методику и практику интегрального взаимодействия вплоть до единения в единое человечество. Из материалов персонального блога Михаила Лайтмана за 1 апреля 2014 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.